Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стеценко. Виктор Майбах работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут сейчас в городе. Синоптики сообщают, что в Петербурге плюс 19. О главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем вам в течение этого часа. Вот некоторые темы коротко. Бизнес-проекты Петербурга обсуждались сегодня на профильной конференции, посвященной развитию Северо-Запада, которая проходит в Череповце. Подготовка города к зиме – задача номер один нового губернатора Петербурга. Накануне состоялось совещание по этому вопросу. В северную столицу прибыли не только заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, но и представители Минрегионразвития и Минфина. Петербургу обещана федеральная поддержка как в закупке спецтехники, так и в капремонте домов в историческом центре. Учения на Васильевском острове искали бомбу в полпредстве, а в Приморском районе боролись с воображаемым пожаром в школе. Международная научно-практическая конференция по лечению пациентов с редкими заболеваниями началась сегодня в Петербурге. Свидетельство блокадных детей. Издан дневник Лены Мухиной. Девочка пережила в осажденном городе зиму 41-го. 70-летие Сергея Довлатова отмечают и в Петербурге, и в Таллине, и на Псковщине. Там открылся дом-музей Довлатова в деревне Березина. Свое 255-летие отметил Александринский театр 30 августа. Сегодня художественный руководитель театра Валерий Фокин – гость программы «Новости дня». Моя коллега Елена Серова будет говорить с ним о ежегодном международном Александринском фестивале, о предстоящих премьерах, о строительстве второй сцены, а также о реформе театра и о том, что ожидает в связи с этим людей искусства и нас, зрителей. Итак, беседа с гостем примерно через 10 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Сегодня в Череповце на профильной конференции о развитии российского северо-запада с участием премьер-министра России Владимира Путина обсуждались и перспективы Петербурга. В частности, важнейшими инфраструктурными проектами северной столицы были названы строительство западного скоростного диаметра, новые автодороги Петербург-Москва, особая роль аэропорта Пулково и развитие города Пикалево. Подробнее Ольга Добышева.
На выставке бизнес-проектов «Череповцы» Петербург представил макеты легкорельсового транспорта от Московского вокзала до аэропорта Пулково, города-спутника Южный, западного скоростного диаметра и проект развития петербургского аэропорта. Владимир Путин отметил, что большинство этих проектов развиваются с привлечением частных инвестиций и преследуют совершенно определенную цель – превращение региона в крупнейший логистический центр России. А для этого необходимым условием является, прежде всего, развитие дорог Северо-Западного федерального округа. На это, кстати, со следующего года и в течение 8 лет будет выделено свыше 8 триллионов рублей, пообещал премьер.
Со своей стороны, в течение ближайших 5 лет планируем провести полную модернизацию всех федеральных трасс округа. Это дороги Россия, Балтия, Кола, Нарва, Скандинавия, Холмогоры.
Не остались в стороне и петербургские чиновники, которые выступили с весьма смелой идеей построить тоннель под Дворцовым мостом. В таком случае сама переправа станет пешеходной. Подобное предложение прозвучало из уст председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам города Алексея Чичканова. Идея пришла в голову чиновников после того, как в конце июня этого года с немецкой компанией Herrenknecht был заключен контракт на производство крупнейшего в мире тоннелепроходческого комплекса диаметром 19 с четвертью метров. Система предназначена для строительства Орловского тоннеля, а после использования щита в этой масштабной стройке власти планируют применить уникальный тоннелепроходческий комплекс и в других проектах Петербурга. Отдельным вопросом рассматривались перспективы аэропорта Пулково. Здесь после реконструкции, как планируется, пассажиропоток вырастет в 2 раза и составит в среднем 13 миллионов человек в год. А перевалка грузов в Усть-Луге возрастет до 180 миллионов тонн ежегодно уже к 2018 году. К этому времени здесь образуется целый город на 35-40 тысяч человек. Обсуждалась на конференции и судьба многострадального Пикалева. Премьер-министр пообещал, что на развитие города будет потрачено более 16 миллиардов рублей. Причем программа подразумевает привлечение частных инвестиций.
Владимир Путин также заявил о готовности разобраться в ситуации с киностудией «Ленфильм» и на следующей неделе собирается провести встречу с представителями студии, Минкульта и авторами открытого письма, режиссерами Алексеем Германом и Александром Сокуровым, которые просили остановить скупку киностудии одной из крупных компаний. Добавлю, не остался незамеченным премьером Российской Федерации самый быстрый рост тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге. Он составил более 14%, но не превысил законодательно установленный предельный рост в 15%. В то же время в соседней Ленинградской области коммуналка подорожала лишь на 6%. Подготовка города к зиме была названа новым губернатором Петербурга Георгием Полтавченко задачей номер один. Проверку жилищно-коммунального хозяйства он проводит и лично, и силами своих подчиненных, а вскоре к делу подключится специально созданная комиссия экспертов из Москвы и других регионов России. Накануне совещания по подготовке Петербурга к зиме лично провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак. В нем участвовали не только городские чиновники, но и представители министерств энергетики, транспорта и регионального развития. Дмитрий Казак заявил, что федералы готовы выделить деньги, если Петербургу не хватит своих ресурсов. Минрегиону поручено подготовить целевую программу капитального ремонта домов в исторической части Петербурга, а Минфину выделить средства на приобретение снегоуборочной техники, рассказывает Вячеслав Чуманов.
Летом наметилось отставание в темпах подготовки Петербурга к зиме. Были сделаны выводы, приняты меры, и отставание практически ликвидировано. Георгий Полтавченко, как и обещал при вступлении в должность губернатора, на совещании вопрос сохранения исторического центра вывел на федеральный уровень. Было отмечено, что если потребуется, то правительство страны выделит дополнительные средства на подготовку города к зиме. Установлен срок до 15 сентября подписать акты готовности многоквартирных домов к отопительному сезону, рассказал Георгий Полтавченко.
Проблемы, в принципе, общеизвестны. Их действительно очень много в нашем городе. Город с богатой историей, а значит и со старыми зданиями. Поэтому очень много в историческом центре зданий, которые требуют не просто ремонта, а капитального ремонта.
На совещании было поручено до 1 октября сформировать на зиму запасы резервного топлива. Установлен и жесткий норматив. Независимо от объема выпавшего снега, убирать его в течение 2 суток. Чиновникам губернатор Георгий Полтавченко, если возникнут проблемы, даже обещал отменить зимние январские каникулы. А ведущий совещание зампред правительства России Дмитрий Казак за срыв подготовки к зиме намерен принять жесткие меры к нерадивым управляющим компаниям. Тем более, что 97% петербуржцев регулярно оплачивают квартплату. Но при этом управляющие компании часто не выполняют своих обязательств по содержанию жилого фонда и подготовке его к зиме.
Руководители регионов составляют списки тех управляющих компаний, которые имеют большую задолженность, несмотря на то, что граждане перед ними не имеют такой задолженности. Передаются все эти списки в Росфинмониторинг, все сделки, которые совершают управляющие компании, компании средствами граждан на контроле с передачей при наличии признаков сомнительных дел в правоохранительные органы. И это сработало. Выявлено довольно большое количество таких жуликов, которые сегодня уже многие сидят в тюрьме. И мы будем и на этот год точно такое же поручение дано. И правоохранительная система работает в этом плане довольно эффективно.
На совещании принято решение создать комиссию по тотальной проверке коммунального хозяйства города. Если не будет хватать специалистов, их привлекут из других регионов страны. Георгий Полтавченко не исключил, что по итогам работы комиссии последуют и кадровые решения.
Новости дня. Хроника событий.
Пожарные сегодня проводили учения в лицее номер 40 на Комендантском проспекте. По легенде, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Меньше чем за 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, полицейские и медики. Детям позволили во дворе наблюдать за происходящим. Спасатели собираются открыть в 40-м лицее класс кадетов, где будут воспитывать будущих пожарных. Для них сегодня и демонстрировали эвакуацию с верхних этажей и оказание первой помощи при отравлении угарным газом. Еще одна тренировка, на этот раз экстренных служб, прошла на Васильевском острове. На третьей линии, по легенде, заминировали здание полпредства. По сценарию, в полдень нашли подозрительную коробку. Через считанные минуты на месте работали полицейские наряды, пожарная, группа разминирования и кинолог с собакой. Весь персонал представительства эвакуировали. Несколько часов в здании проводилась проверка и операция по разминированию муляжа. Тем временем движение по третьей линии от Среднего до Большого проспекта было закрыто. Сотрудники полиции не давали даже забрать владельцам свои машины, припаркованные рядом с оцепленным зданием. Учения завершились в 2 часа дня, и сотрудники полпредства смогли вернуться на свои рабочие места. В федеральный бюджет на 2012 год планируется включить статью расходов на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом сегодня рассказала вице-губернатор Петербурга Людмила Косткина на открытии 4-й международной научно-практической конференции по вопросам усовершенствования диагностики, лечения и реабилитации пациентов с генетическими заболеваниями «Врачи мира пациентам». На международную конференцию приехали не только ведущие специалисты, врачи всех специальностей из Великобритании, Германии, Польши, Болгарии и России, но и 300 семей с особыми детьми в надежде получить практические рекомендации и помощь. В Петербурге на сегодняшний день выявлено около 2000 детей с редкими заболеваниями. Все они получают лекарства бесплатно. С 2007 года федеральный бюджет выделяет для Петербурга 2,5 миллиарда рублей на лечение детей с редкими и генетическими заболеваниями в рамках программы Министерства здравоохранения, включающей 7 нозологий. В настоящее время выискивается возможность пополнить этот перечень до 13 наименований. Все решения и предложения, выработанные в рамках конференции, будут направлены в правительство и Минздрав России. За счет средств городского бюджета впервые в следующем году 13-летним девочкам сделают прививки против вируса папилломы человека, который провоцирует развитие рака шейки матки. Средства на вакцинацию запланированы в программе профилактики онкологических заболеваний на 2012-2014 годы. Об этом сообщил начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комздрава Анатолий Семохоцкий.
Новости дня.
В Петербурге к 70-летию начала блокады издан дневник Лены Мухиной. В осажденном городе девочка пережила зиму 41-го года, и почти каждый день, проведенный в Ленинграде, она подробно описала в своем дневнике. Несмотря на то, что военным историкам записи были известны давно, до массового читателя они дошли только сейчас. С подробностями Владимир Снитков.
Несмотря на множество документов и воспоминаний о 900-дневной осаде Ленинграда, непосредственно детских свидетельств об этом трагическом периоде до исследователей дошло совсем немного. Наиболее известные записи Тани Савичевой были опубликованы почти сразу после окончания войны. Также известны воспоминания Юры Рябинкина. И вот к ним прибавился дневник Лены Мухиной. Хотя в блокадном архиве ее записи хранились давно, долгое время они не были востребованы. И вот спустя почти 70 лет после начала блокады рукописью заинтересовался историк Юрий Яр. По его словам, записи девочки почти что настоящий роман с завязкой и сюжетом, естественно, трагическим.
Это не столько блокада, это сколько дневник девочки, которая взрослеет. Но взрослеет в силу вот этих блокадных условий не по дням, а по часам. Вот ужас, который должен быть растянут, может быть, на 10 лет, она увидела в течение нескольких месяцев. Как пленка, которая была провернута с калейдоскопической быстротой. Не 24 кадра в секунду, да, а, скажем так, кадр 500 в секунду и так далее. Все она узнала за эти 3 месяца. И вот тогда, чем дальше читал этот дневник, тем более потрясался. Я даже подумал одно время. Может быть, кто-то просто под видом дневника положил свое художественное произведение в архив и так далее. Но обилие деталей, которые, может быть, не нужны были для художественного произведения, обилие вот этих мелких, конкретных сюжетов, которые возникали по ходу дневника, они все-таки меня уверили в том, что это действительно подлинный дневник.
Дневник прерывается в мае 42-го года. Несмотря на множество имен и адресных ссылок, указанных в рукописи, судьба Лены долгое время оставалась неизвестной. Сумела ли девочка, потеряв мать, выжить одна в осажденном городе, погибла ли под артобстрелом или уехала в эвакуацию. Тем не менее, после тщательных поисков исследователям удалось выяснить ее дальнейшую судьбу. Лена Мухина не только выжила, но и прожила довольно долгую, интересную жизнь. Вернувшись в Ленинград, она закончила художественно-промышленный институт. Правда, судьба распорядилась так, что здесь, в этом городе, Лена не осталась. После частой смены мест жительства она поселилась в столице. В 1991 году Елена Владимировна Мухина умерла в Москве.
В лаборатории судебно-медицинской экспертизы была установлена личность человека, расстрелянного в Петропавловской крепости в годы Красного террора. Им оказался военно-морской офицер, герой русско-японской войны Александр Рыков. Его останки были обнаружены среди праха еще 16 расстрелянных в декабре 1918-го. Елена Медведева расскажет подробнее.
Поисковые работы на территории Заячьего острова проходили в течение летних сезонов 2010-2011 годов. Поводом к их началу послужил случай. Во время строительных работ у Головкина бастиона были обнаружены человеческие останки. Из воспоминаний, в том числе и академика Лихачева, было точно известно, что в первые годы советской власти в Петропавловской крепости проводились массовые расстрелы и захоронения казненных. В течение 2 лет археологи обследовали территорию в 1300 квадратных метров. Были найдены останки 112 человек. Сотрудники музея исследовали архивы, рассказывает заместитель директора Музея истории Петербурга Юлия Демиденко.
Сообщалось, что приговор приведен в исполнение, но ни одного документа нам обнаружить не удалось, который бы точно указывал на Петропавловскую крепость. И, собственно, вот эти вот наши находки – это единственное и самое главное свидетельство тому, что здесь в действительности происходило.
Удалось определить, что среди погибших была женщина и человек с ампутированием. Ногой. Им оказался Александр Рыков, 1874 года рождения, петербуржец, герой русско-японской войны. Нашлись и родственники. Его внук Николай Крылов говорит, что это чудо.
Что дед расстрелян здесь, в Петропавловской крепости, мы знали точно. Знали, в какой день. Когда я узнал, что найден инвалид без ноги, я точно сказал, что это мой дед. Мы должны захоронить деда со всеми почестями. Похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.
Дальнейшие исследования будут направлены на поиски данных, связанных с людьми из расстрельных списков тех лет.
16:24 в Петербурге, плюс 19 градусов в городе. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Слабый западный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха сейчас 28%. Я напомню, в последней четверти этого часа новости культуры и экономики. Расскажем о курсах валют. Вы услышите комментарии нашего эксперта по валютным рынкам. Кроме того, мы расскажем о словацко-российском предпринимательском форуме, который прошел сегодня в нашем городе в рамках Дней Словакии. И о новом музее. Дом музея Довлатова открылся в деревне Березино Псковской области. Сейчас, через несколько минут, в нашей студии гость – это художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Моя коллега Елена Серова будет говорить с ним о ежегодном международном Александринском фестивале, о предстоящих премьерах, о строительстве второй сцены, а также о реформе театра. Я напомню, свое 255-летие Александринский театр отметил 30 августа. Итак, ждем гостя через 2 минуты.
Добрый вечер. У микрофона Елена Серова. 30 августа Александринский театр отметил свое 255-летие. На сборе труппы перед открытием 256-го сезона были вручены награды артистам и сотрудникам театра. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин – наш гость сегодня. И мы будем говорить о ежегодном международном Александринском фестивале, о предстоящих премьерах, о строительстве второй сцены, а также о реформе театра и что нас всех ожидает в связи с этим.
Новости дня. События и комментарии.
Валерий Владимирович, вы как руководитель театра изначально задали высокую планку для театра в творческом плане. У меня сложилось такое впечатление, что в принципе для вас юбилей не имеет такого, может быть, глобального значения в творческом плане. Вы выполняете ежедневную работу, как делали ее и в прошлом году, и в позапрошлом году.
Ну, абсолютно так, потому что юбилей – это совершенно не… Ну, приятно, конечно, что юбилей – это всегда праздник, это все ясно, но прежде всего, конечно, это повод для того, чтобы подумать о том, что не сделано, и о тех проблемах, которые существуют. И это нормальное рабочее состояние, поэтому... Тем более, что юбилей, когда театру 255 лет, с одной стороны, это очень торжественно, с другой стороны, это говорит о том, что ты должен... Я, как руководитель, и мы все должны понимать, что это огромная ответственность, прежде всего, и с каждым годом будет все сложнее. Надо думать о том, чтобы это был молодой все равно театр, несмотря на возраст, и живой, и так далее, и так далее.
Вот как раз в связи с этим я и хотела у вас спросить. Mm-hmm. Вы не раз подчеркивали, что и фестиваль Александринский, и ежедневная работа репертуарного театра... Национального театра имеет определенную задачу. Хотя и существует такая расхожая фраза, что национальный театр должен сохранять традиции. Какие традиции вы бы хотели сохранить в Александринском театре и при этом, чтобы не пропахнуть нафталином, быть интересным, востребованным современным зрителям?
Ну, прежде всего, наверное, та традиция, которая была заложена, как-то не странно звучит, 255 лет назад. То есть, когда создавался этот театр указом императрицы Елизаветы Петровны, то он создавался ведь не для увеселения, не для развлечения, а не случайно создавался государственный театр. Создавался для того, чтобы театр, по, так сказать, словам другого великого нашего руководителя, да, Петра I, был делом государственным. Вот это была главная задача, то есть учредить театр, который был бы институтом в результате, неким духовным институтом, социальным, там, общественным, политическим даже, то есть тем институтом, который бы наряду с национальной библиотекой, там, музеями национальными способствовал бы развитию зрителя, развитию человека, его духовному совершенству и так далее, и так далее. Вроде это фразы громкие и такие тоже немножко банальные, но на самом деле они очень важные. Отношение к драматическому театру не как к театру развлекательному и не как к театру пустому. Это было заложено 255 лет назад. Это, мне кажется, главная традиция. Вот это надо сохранить во что бы то ни стало. Так, в тематическом, в идеологическом смысле, потому что сегодня как раз такое время, когда очень многое мешает сохранению этой традиции, препятствует, прежде всего, экономическая ситуация, экономические условия. И сохранение такого серьезного театра и продолжение, чтобы театр развивался именно как серьезный институт, это непросто сегодня, совсем непросто. При том, что вроде идеологии такой нет политической, мы свободны, цензуры нет, но, тем не менее, это очень трудно, потому что есть экономическая цензура, другая. более страшное даже, может быть. Хотя и то, и другое плохо. А второе, конечно, надо сохранить все-таки профессиональные какие-то, так сказать, навыки. То есть профессиональные навыки, связанные, прежде всего, с актерской школой, которая здесь заложена была на протяжении многих лет. Режиссерской школой, потому что Александринский театр – это театр, который всегда тяготел каким-то постановочным решением, неформальным, но тем не менее отдавал дань другим режиссерам, другим направлениям театральным. Не случайно здесь работал Мейерхольд в свое время, работали разные абсолютно мастера, и они всегда влияли на то, как этот театр развивается и прочее, прочее. Вот лучшее из этого, то есть лучшее из того, что они делали, конечно, надо пытаться сохранять именно как некие достижения. А все остальное, все, что дурное, или все, что было связано с модой, со временем, то, что отпало, ну, оно отпало. Надо все время стараться держать руку на пульсе и слушать жизнь, видеть, что происходит, стараться видеть. И эти процессы как-то обязательно в своих произведениях цеплять.
Вы подчеркнули, что 83-й закон принятый, он, да, безусловно, внесет свои коррективы в жизнь театров. И в том числе театры поставлены в зависимости от количества зрителей, которые придут и посмотрят эти спектакли. Но ведь зритель, я не знаю, может быть, вы поспорите, прежде всего жаждет как раз развлечений и увеселений. А вот если не придет зритель в Александринский театр, не нужно ему будет ни воспитание, ни серьезных спектаклей, что вы будете тогда делать? И вообще, возможна ли такая ситуация?
Такая ситуация абсолютно возможна. Возможно все. Ну, собственно, она такая и есть. Это просто абсолютное непонимание чиновников природы театра и непонимание назначения театра. Непонимание, что количество зрителей не определяет, хороший театр или плохой. Это нежелание даже разобраться в этом. Это просто так удобнее считать, так удобнее подсчитывать дотацию, так удобно подсчитывать финансирование, так удобнее руководить. Вот для чего это сделано. На самом деле это, конечно, противоречит природе театра. Но, ну что, что значит не придет? Значит, надо о серьезном говорить так интересно, пытаться и так увлекательно, чтобы зрителя заинтересовывать, потому что все равно практика театра, скажем, сегодняшней Александринки, она состоит в том, что, тем не менее, молодой зритель, даже зритель малознающий, молодой, малознающий в плане драматургии, в плане театральной какой-то подготовки, но, тем не менее, его много сегодня в зрительном зале нашем, этого молодого зрителя. Этот молодой зритель приходит там, допустим, не зная Чехова там, или не зная Шекспира, но, тем не менее, они с интересом это смотрят и через такой подход приобщаются к этому материалу, а другого пути нет, все равно их надо воспитывать. Все равно их надо завлекать. Это трудный процесс, но тем не менее возможное. Со зрителем надо работать. Это особый процесс. И то, что сегодня процентов, наверное, 60 у нас в зрительном зале молодые, это хорошо. А что касается 83-го закона и в данном случае вот этой позиции, ну, это просто глупость чиновничья. Абсолютная, стопроцентная глупость, которую надо поправлять. И слава богу, что есть люди, которые, так сказать, это понимают и бороться с этим. Там, в частности, вот и Комитет по культуре Госдумы этим занимается и достаточно активно.
Буквально сегодня прочитала информацию, что Олег Табаков со своим театром МХТ выехал в какой-то небольшой город Кузбасса на гастроли, привез несколько спектаклей, и губернатор этого города подарил ему серебряную шахтерскую каску. Мне это повеселило, потому что театры сейчас вынуждены увеличить количество гастролей, и все поедут завоевывать глубинку. С одной стороны, может быть, это и хорошо, потому что, может быть, зрители глубинки увидят качественный продукт, а с другой стороны, здесь есть своя негативная сторона.
Конечно, ну почему? Гастроли – это всегда хорошо, просто у нас вот эта вся схема гастрольная, она просто в последнее время разрушена, в последние годы была, потому что это сложная система гастрольная, она была раньше в Советском Союзе дотационной, и поэтому активно очень театры перемещались, и цены были совершенно другие, все было другое, другое государство было. Сегодня это, конечно, вещь затратная, и от этого тяжелая, и прочее, прочее, прочее. Но, в принципе, я ничего не имею против таких выездов. Другое дело, что эти выезды должны быть очень, так сказать, художественно подготовленные, потому что не хочется все-таки терять и приезжать, и играть там с тремя чемоданами. Либо надо, так сказать, действительно делать такой малогабаритный спектакль специально для выездов. Такое возможно, ничего тут нового нет. Другое дело, что как-то не очень этого хочется, и практика нашего театра в последние годы была нацелена на то, чтобы все-таки пытаться делать спектакли, ну, художественно такие серьезные, значительные, с трудным оформлением, непростым, которые, так сказать, не везде, не на каждой сцене может даже встать, не везде такие есть условия, как в нашем театре, и так далее, и так далее. Значит, сейчас взять, пренебречь этим всем, закрыть глаза и сказать, нет, мы так не будем, давайте что-нибудь попроще сделаем. Я на это не могу как-то внутренне пойти, потому что мне кажется, что в этом есть даже не компромисс, а какое-то такое все-таки предательство, какой-то идеи художественной. Но какой-то разумный в этом смысле компромисс придется искать, потому что помимо показателей количества зрителей введен и показатель количества играемых спектаклей. И количество играемых спектаклей – это значит, что надо играть больше. А для того, чтобы больше играть, значит, нужно делать параллели и параллельно с нашим репертуаром, идущим здесь, играть, пытаться где-то там, не каждый день, естественно, в других местах. Это вот и есть выезды, гастроли и так далее, и так далее. Но некоторые театры, они и без показателей с удовольствием это делают, а просто для того, чтобы зарабатывать денег больше. В частности, МХТ, которые вы привели в пример, они всегда этим занимались, им и не нужны показатели. Их всегда интересовало зарабатывание денег тоже очень сильно. Я говорю, что это другая идеология. А мы такой задачи не ставили. Не потому, что мы деньги не любим или они нам не нужны, а просто считали, что ну, это не совсем правильно для национального театра, для первого театра. Но сейчас, наверное, придется до какой-то степени как-то свои взгляды здесь корректировать.
После рекламы мы продолжим разговор с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным.
Новости дня.
Напомню, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. И мы говорим о новом сезоне и о новых проблемах театра в связи с принятым 83-м законом.
Актуальная и всегда живая тема – это переезд многих петербургских артистов в Москву. Пока я знаю только один пример – это режиссер и актер Игорь Ларин хочет опять вернуться в Петербург и воссоздать здесь свой театр «Монплезир». Этот процесс будет так и продолжаться или все-таки наступит какой-то момент, когда он остановится, и когда петербургские актеры и режиссеры захотят работать здесь? Может быть, что тогда для этого нужно сделать?
Ну, я думаю, должно измениться в Петербурге?
Ну, я думаю, что просто в Москве больше, шире условий для, так сказать, самовыражения. Ну, зачем едут творческие люди? Артисты едут туда, потому что там больше возможностей, чтобы тебя заметили, больше возможностей пробиться куда-то, в том числе и на экран, и на телевизионный, либо там на кино.
Возможности, потому что снимают больше? Или...
Снимают, но Москва все равно это мегаполис огромный. Это все равно, хоть мы правильно говорим о том, что есть две столицы, но это разные города, там больше денег просто. В Петербурге тоже сегодня идет рост инвестиций за последние годы, это все, так сказать, развивается, но тем не менее в Москве просто больше денег, больше возможностей, больше продюсерской энергии какой-то такой, чисто внешней. Поэтому едут за этим, за тем, чтобы, так сказать, поярче себя проявить. Здесь, как сказать, им кажется, что условия немножко, так сказать, другие, более стесненные, более скромные и так далее. Это действительно так. Вот, и зарплаты другие, при том, что у нас хорошие зарплаты в Александринке. Но, тем не менее, конечно, там артисты зарабатывают больше, чем наши. Там немножко другая политика. Поэтому для того, чтобы такой поток прекратился, значит, с одной стороны, должно быть изменение вот этих экономических условий обязательно. Но для, там, скажем, людей, которые уже имеют имя, и для которых, прежде всего, важны условия творческие, то, мне кажется, Петербург гораздо выгоднее в этом смысле, чем Москва. Но все-таки там жизнь поярче, побойчее, пошумнее, поэффектнее.
Валерий Владимирович, может быть, в связи с такой, пусть не совсем удачной реформой театров, произойдет вполне естественная вещь, когда на плаву останутся театры, которыми руководят известные или яркие личности. Я имею в виду, например, с уходом Романа Виктюка не будет театра Романа Виктюка, с уходом Адасинского не будет театра «Дерево». Потеряет ли культура, если это произойдет?
Ну, тут трудно ответить на этот вопрос, потеряет или нет. Я считаю, что чем больше разных театров, главное, чтобы они же... Это все равно же поле конкуренции. Поэтому оно должно таким быть. Поэтому театры должны и умирать, и рождаться. Это должен быть такой процесс. Сейчас у нас, к сожалению, даже рождаться сегодня театры с трудом рождаются новые. Процесс стал трудным. А вот с умиранием вообще плохо, потому что мы можем знать про то, что театр мертвый, но, тем не менее, он визуально существует. Доходит зритель как бы какой-то. Они играют плохо. И мы знаем, что театр плохой. Тем не менее, он работает. Поэтому это процесс такой очень тонкий. А что касается, там, скажем, театров, которые вы назвали, но дело в том, что вообще такие авторские театры, они связаны с личностью. Поэтому, конечно, они, когда будет уходить человек, то театр будет погибать. Но это не значит, что на его месте не должен развиваться другой театр. Это нормально. Товстоногов, когда его спросили, кто будет ваш преемник, сказал, да никто не будет моим преемником. С моей смертью театр этот закончится. Он сказал очень определенно, потому что у меня не может быть преемника, потому что это его был театр. Когда возникает ситуация, что лидер, основатель вдруг так, по каким-то причинам покидает театр, значит, нужно, сохраняя лучшее, что он сделал, но, тем не менее, надо искать пути сегодняшнего развития.
Понимаете? Или своего.
Своего. Это может быть вполне, в конце концов, театр ведь не здание. Может прийти другой человек и организовать какую-то другую политику. Вопрос в том, где взять этих людей. Вот в чем вопрос. Потому что для того, чтобы они пришли, для этого их надо готовить. Нам надо внимательнее, мне кажется, гораздо внимательнее разбираться с кадровой политикой. У нас сегодня она в очень плохом виде. И, к сожалению, мне кажется, Министерство культуры не уделяет этому внимания должного, потому что у нас нет сегодня режиссеров, потенциальных главных режиссеров и художественных кругов. Их нет. И вот это вот страшное явление, прежде всего. Оно страшное, потому что прошли вот эти вот московские скандалы, там, от уходы, а назначать некого в Москве обнаружилось, потому что чиновники сразу берут то, что удобнее. Вам спокойнее жилось. Ну, хорошо, что вот попал Карбаускас все-таки в театр Маяковского, и независимо, повторяю, от того, получится у него там или не получится, потому что, конечно, там ситуация очень трудная, но все-таки этот человек талантливый, он там что-то разбередит. Но это единичный пример.
Правильно, потому что чиновнику с чиновником легче договориться, поэтому
чиновником
они двигаются.
Чиновником или с человеком, который будет кивать и на все, и брать под козырек. Конечно, удобнее так руководить. Поэтому это кадровые вопросы в искусстве, это очень тонкие и сложные вопросы. Вот, мне кажется, кадровые вопросы подготовки режиссеров и именно потенциальных лидеров – это очень сложный вопрос. И мы не имеем сегодня, особенно в провинции, не имеем смены. Скамейки запасных, говоря футбольным языком, у нас нет. Вот это вот чудовищно. Это старшее поколение, к которому я отношусь, оно все равно, так сказать, мы будем сдавать позиции, так сказать, мы будем уходить. Но это естественно, это нормально. Но дальше наступает вакуум. И вот эта молодежь, которая есть там, предположим, сегодня там одаренная, да, там есть несколько фамилий, но их надо потенциально готовить. То есть это целый процесс. То есть надо давать им поруководить маленьким каким-то театром, то есть проверить их, дать им возможность приобретать какой-то опыт. Мы этого ничего не делаем. И прежде всего этого не делает Министерство культуры. Органы городские культуры, они должны за этим наблюдать.
В Александринском фестивале кто будет принимать участие в этом году?
У нас фестиваль сегодня такой несколько разорванный в сроках. То есть мы имеем премьеру Камы Гинкаса. Мне кажется, что там есть все основания, и актерские основания, и режиссер такой вполне именитый и творческий человек, что это может что-то произойти. Кеда Габлер, пьеса, которую не ставилась никогда в этом театре. Интересно, мне кажется, обещает быть приезд Бургтеатра, этого знаменитого европейского театра из Вены, Бургтеатра, «С войной и мир». Это такой экспериментальный достаточно спектакль, но, тем не менее, взгляд иностранцев на эту высокую литературу нашу любопытен. И актерское исполнение, и сам подход достаточно оригинален. У нас будет проводить мастер-классы Теодор Стерзопулос, один из лучших специалистов в области древнегреческого театра. Мы его приглашаем. Будут две таких балетные вставки. С одной стороны, Диана Вишнева, последняя работа Лока, режиссера. Это знаменитый уже спектакль, они его играют на Западе. И Прель Кожак, это, так сказать, известный очень балетмейстер, который приведет Белоснежку, значит, свою последнюю премьеру. Это мы делаем в рамках Дягилевского фестиваля.
И еще две премьеры ожидается в этом сезоне.
Ну, в сезоне, да, помимо фестиваля, я буду делать «Игрока» Достоевского, будет делать и Ирина Кирученко, такой молодой режиссер, «Сон смешного человека» того же автора. Все-таки я считаю, что надо молодым режиссерам, ну, давать, так сказать, возможность как-то себя проявлять. И в конце сезона Кристиан Люпа, наш тоже партнер уже, который ставил «Чайку», знаменитый режиссер польский, будет делать пьесу Леонида Андреева «Анатема». Пьеса тоже неизвестная, потому что последний раз, по-моему, ее ставили в художественном театре с Качаловым, тоже где-то в начале прошлого столетия. Поэтому любопытно, как это вообще все будет.
Валерий Владимирович, в каком состоянии сейчас находится строительство? На каком этапе второй сцены нового центра?
Ну, пока мы, так сказать, все вроде, так сказать, идет, ну, с отставаниями, что, ну, это нормально, в общем, для строителей. Они то наверстывают, то упускают. Это дело такое, ну, это нормальное, в общем, явление. Но, в принципе, работа идет активно. И если ничего не произойдет, то мы в конце следующего года, в общем, можем комплекс этот попытаться, так сказать, привести к финалу. Так мы надеемся, по плану. По крайней мере, до Нового года мы закроем контур, говоря строительным языком, то есть стены под крышу будут возведены, и мы можем переходить в следующем году уже к внутренней отделке. У нас большие надежды на это, потому что мне кажется, что возникновение этого комплекса – это решение сразу нескольких задач. Центр нужен и для города в том числе, и для России, потому что это будет центр, образовательный, экспериментальный центр.
Спасибо вам огромнейшее.
Спасибо.
Валерий Фокин был гостем программы.
19:50 в Петербурге, плюс 19 градусов сейчас в городе, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Еще о некоторых событиях коротко. Итоги выборов в двух муниципальных образованиях города. В трех из четырех одномандатных округов муниципального образования Ломоносов, где проходили выборы, победили единороссы, в четвертом – самовыдвиженец. Как сообщили в избирательной комиссии, явка на выборах составила около 20%. По результатам голосования в муниципальном образовании Александровское, согласно официальным данным, число действительных бюллетеней составило 563. Явка порядка 40%. Лидерами среди кандидатов стали также трое единороссов и один эсер. Движение по Богатырскому проспекту с сегодняшнего дня закрыто от Яхтиной улицы до Стародеревенской. Дорожное покрытие будут ремонтировать почти год. Работы предполагается закончить 31 июля 2012.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
О ситуации на валютном рынке и курсах валют на завтра рассказывает наш эксперт и директор казначейства Балтийского банка Алексей Бабичев.
Ситуация на внутреннем валютном рынке в первые дни календарной осени, можно сказать следующее. Сегодня стоимость бивалютной корзины, зафиксированная Банком России на 6 сентября, составила 34 рубля 81 копейку. Таким образом, стоимость корзины за неделю выросла на 15 копеек. Рост корзины в последние дни можно связать с традиционным осенним оживлением участников рынка и одновременно с этим снижением цен на фондовом рынке. Высокая волатильность на рынке будет сохраняться. Активность на торгах единой торговой сессии с условиями расчетов завтра была на высоком уровне. Оборот по состоянию на 16 часов московского времени составил 3 миллиарда 800 миллионов долларов США. Курсовые колебания на торгах ETS по доллару США с условиями расчетов завтра составили 39 копеек. А теперь о макроэкономических показателях. Размер золотовалютных резервов на последнюю отчетную дату составил почти 542 миллиарда долларов США. Цена на нефть за нашу марку Urals находится сейчас на отметке 113 долларов за баррель. Мой прогноз по курсу. В ближайшие дни на рынке мы будем наблюдать высокую волатильность. Ценовой торговый диапазон по доллару США 29 рублей ровно на 29 рублей 60 копеек.
Сегодня в Петербурге в рамках Дней Словакии прошел словацко-российский предпринимательский форум. Бизнесмены двух стран обсудили сотрудничество в сфере машиностроения и торговли, финансов и электроники. Рассматривалось и совместное производство грузовых железнодорожных вагонов. По итогам форума подписано 10 соглашений о сотрудничестве в различных областях энергетики, туризма, банковской деятельности и в других сферах.
Новости дня. Культура.
70-летие со дня рождения Сергея Довлатова отмечают не только в Петербурге, но и на Псковщине. Там в день рождения писателя первых посетителей принял дом-музей Довлатова в деревне Березино. Именно в этом частном домике жил писатель, когда в 1977 году работал экскурсоводом в музее-заповеднике Михайловское. Этот период жизни Довлатова лег в основу его повести «Заповедник». Кроме того, в Пушкинских горах в здании Пушкинского научно-культурного центра открылась интересная экспозиция «Взгляните на меня с любовью», где представлены отзывы посетителей музея-заповедника на работу Довлатова-экскурсовода. В минувшие выходные, напомню, в музее Пушкина на Мойке 12 впервые была вручена премия Сергея Довлатова. Ее удостоился известный театральный художник Эдуард Кочергин за книги «Ангелова кукла» и «Крещенные крестами». В завершение о погоде расскажу. Небольшая облачность в течение ближайших суток без осадков. Температура воздуха по области на западе области 7-12, на востоке до 0, днем 17-22 градуса. В Петербурге днем будет 19-21. В следующие два дня облачно с прояснениями, дожди возможны. 7 сентября 16-21 градус, а 8 13-18 градусов. Программу «Новости дня» провели у микрофона Елена Серова и Ольга Стеценко. Виктор Майбах был за звукорежиссерским пультом.